Дорогие друзья, наш эфир продолжает передачи из цикла «Гость в студии». На днях Иоаннопретеченскому братству Трезвения исполнилось 15 лет. Сегодня у нас в студии Светлана Борисовна Пермякова, которая стояла у истоков создания общества Трезвения. Со Светланой Борисовной беседует корреспондент Мария Заостравных.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. Именно этими словами из Святого Писания руководствуется Иоаннопретеченское братство Трезвения, которому исполнилось уже 15 лет. В 1858 году, согласно указу Святейшего Синода, при русских храмах и монастырях начали создаваться общества, ставящие своей задачей утверждение трезвости. Трезвенническое движение благословил известный святой, праведный Иоанн Кронштадтский. В нашей епархии впервые общество трезвости было открыто в 1910 году по благословению епископа Митрофана. Уже в наши дни эта добрая традиция была продолжена Екатеринбургским православным обществом трезвения, которое образовалось в мае 1995 года. Оно существует при храме во имя святого благоверного князя Александра Невского. Екатеринбургских православных трезвенников окормляет клирик Новотихвинского женского монастыря священник Игорь Бочинин. Это братство стало первым в городе оплотом трезвости, твердо стоящим на столпах православной веры. И сегодня в нашей передаче я хочу познакомить вас с человеком, который стоял, можно сказать, у истоков этого общества. Сегодня Светлана Борисовна, а именно ее я хочу вам представить, расскажет нам, с чего все начиналось.
Ну, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Нам очень приятно, что общество «Трезвение» снова в эфире. И хотелось бы рассказать о нашем обществе, как все начиналось. Начиналось все с того, что отец Игорь, тогда еще не будучи священником, а Игорь Владимирович Бочинин, начал проводить занятия для тех, кто хочет избавиться от пристрастия к винопитию, табакокурению. И мы с мужем попали на эти занятия. Те, кто прошел занятия и хотел дальше продолжить бороться с этим недугом, стали собираться на акафисты. На акафисты мы собирались один раз в месяц в храме Вознесения Господня. Тогда нас окормляли два батюшки отца Алексея. И вот один из них предложил, ну что вы просто ходите, акафист читаете, нужно еще какие-то дела делать. И вот тогда, 4 декабря 1996 года, впервые собралась инициативная группа, которая стала потом собираться регулярно, планировать наши встречи, продумывать их, чтобы они были более плодотворны, чтобы люди могли получить какие-то катехизаторские обучения. И вот таким образом мы собирались первый понедельник каждого месяца. Потом мы стали собираться уже два раза в месяц, потому что одной встречи нам было мало. Летом 1997 года был организован первый лагерь православных трезвенников нашего региона в селе Меркушино. Мы помогали восстановлению корпуса сестринского, дежурили по очереди в лагере. В общем, жизнь была очень интересной в этом лагере. А вот с 1999 года у нас уже начались встречи всероссийскими трезвенниками православными. На первую встречу, которая состоялась летом 1999 года, собралось около 20 человек. И помню, тогда еще приезжал к нам уже Владимир Алексеевич Михайлов, который возглавлял клуб бодрствования в городе Екатеринбурге. Были там трезвенники из Абакана. И потом с этого момента эти встречи у нас стали регулярными. И они проходят каждый год обязательно. Каждое лето до недавнего времени они проходили у нас, так и проходили в селу Меркушино. И на них уже стало приезжать по 80, по 100 человек на эти встречи. Ну, конечно, жизнь не стояла на месте. И в 2000 году первый раз давали обет трезвости. Отец Игорь тогда служил в храме Успения Божией Матери. И вот именно в этом храме был первый опыт. Было немного, кто решился на то, чтобы дать обет трезвости, но, тем не менее, все, кто был в обществе трезвения, присутствовали на молебне, и во время молебни вечером, потом исповедовались, утром были на литургии и присутствовали, когда служился обет трезвости. В 2002 году, кроме занятий для страждущих, стали проводить занятия и для родственников, тех, у кого близкие страдают от пристрастия к винопитию. Это был очень важный шаг в работе общества отрезвления, потому что очень часто родственники считают, что надо привести своего мужа или сына, или дочь, чтобы они именно избавились от этого недуга. Они сами порой не понимают, насколько и им нужна эта помощь. И это очень важный такой момент. И хотелось бы обратиться, даже пусть сейчас в этой передаче, к родственникам, чтобы они задумались, что прежде всего, чтобы что-то изменить в своей жизни, прежде всего нужно поменяться им самим, поменять отношения, может быть, и к себе, и к тому, как нужно обращаться со своими близкими. Часто мы делаем это совсем не так, как Господь от нас этого требует.
Светлана Борисовна, вот я, насколько знаю, за 15 лет курсы общества трезвения прошли более 5000 человек. Ну и вот большинство из них ощутили реальные положительные изменения в своей жизни. Многие стали активистами общества трезвения. А что вас заставило остаться в этом обществе?
Ну, прежде всего, когда мы получили помощь, а это было реально, прежде чем прийти в общество, конечно, и муж, и я пыталась ему помочь, что найти где-то помощь, избавление от этого недуга. И когда уже стало понятно, что кроме как в храме от этого нигде избавиться нельзя, и понятно стало, что Игорь Владимирович тогда еще Бочинин проводит очень большую работу, работа очень непростая, то появилось такое как бы желание, или не то, что даже вот ответственность, что нельзя оставаться в стороне, и по силам, что возможно, нужно помогать. Тогда же еще у меня случился такой инцидент, у меня как раз дочка заканчивала 11 классов, и сейчас же очень модно стало, что родители считают, что вот дети закончили 11 классов, и надо их обязательно это все отметить спиртным. У них тогда в классе не просто шампанское было предложено, но и водка. Один папа начал возмущаться этому, я ему тоже в поддержку встала, но не хватало знаний, не хватало правильного понимания, как объяснить это людям, чтобы до них дошло все так, как нужно. И вот тогда возникла необходимость, что эти знания нужно получать, нужно проводить вот такие вот беседы для родственников, и прежде чем их проводить, нужно получать еще и соответствующее образование.
Уже как знающий человек.
Да,
выступать в роли эксперта.
Да, то есть уже опираясь на Священное Писание, и не просто Священное Писание, а именно, чтобы у тебя оно было внутри, что ты понимал, что ты говоришь не просто от себя что-то, а вот именно это написано в Писании, и, может быть, другими словами, но донести до людей вот эти слова.
А ваши дети, они вдохновлены вашим примером участия в обществе?
Да, дети вдохновлены, причем это помогло даже тому, что, во-первых, мы с мужем обвенчались, когда стали в обществе трезвения. После того, как мы обвенчались, наша старшая дочь покрестилась с внучкой. Она уже была взрослая, когда мы покрестили младших детей, и сказала, когда я сама дойду до этого, тогда я покрещусь. То есть вот буквально мы с мужем обвенчались в ноябре, а в январе они уже покрестились. Конечно, стали ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Средняя дочка тоже как бы вот пришла и стала, закончила она даже консерваторию, но работает вот в храме певчей.
А вот кроме вашей семьи, на ваших глазах были ли еще какие-то положительные примеры влияния вот именно общества на людей? Может быть, семья у кого-то восстановилась, может быть, кто-то пришел к вере вот только благодаря этим курсам?
Изменений идут очень много. И вот знаете, потому что еще пришлось, вот я закончила катехизаторские курсы, потом проводила беседы для родственников, пока у меня была такая возможность, помогала отцу Игорю в проведении занятий для страждущих. Поэтому очень много людей прошло именно на глазах. И вот сейчас смотришь, когда у людей была такая сложная ситуация, когда вроде была семья на грани разрыва, и молодые люди, и сейчас вот уже прошло, вот, допустим, 5-6 лет, И так радостно видеть, что семья пополняется, и вся эта семья в храме, и вся эта семья причащается, и никогда бы либо там один раз в пост, а это идет каждое воскресенье, ну, деток-то каждое воскресенье. И действительно, люди обретают вот то, что мы называем счастьем.
То есть такие примеры есть, и это реальность, это не вымысел, это не сказка?
Это не сказка, это не вымысел, это реальные люди. И вот зачастую еще, может быть, хотелось сказать, что иногда, особенно когда мы начинали ходить с мужем в общество трезвения, своим знакомым скажешь, что вот мы в обществе трезвения. У всех такие были как бы сразу взгляды, что вроде, что вы там, все, видимо, считают, что там уже люди, которые за собой не следят, опустились, и когда вот их приглашаешь там на праздник или еще приходят, они все удивляются, говорят, да здесь вроде нормальные совершенно люди. Да, ну а вот когда еще знаешь про этих людей, радуешься за них, то, конечно, здорово.
А может быть, вы расскажете нам какую-нибудь яркую историю, которая вам вот наиболее всего запомнилась за все эти годы пребывания вашего в обществе?
Давайте я расскажу про то, как однажды нам пришлось навещать матушку Софию, которая игуменя монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в городе Верхотурье. Это было давно, и мы еще были маловоцерковлены, но ездили мы часто туда, пока еще Меркушино нельзя было останавливаться. В паломнические поездки ездили в Верхотурье, мы останавливались не в Меркушино, а в Верхотурье. И вот именно принимал нас вот этот монастырь Покрова Пресвятой Богородицы. Матушка София пускала нас даже сначала на утреннее правило сестер. Это было очень сильное такое потрясение, как молятся сестры видеть. И вот однажды батюшка нам говорит, что матушка София лежит в больнице, у нее пропал голос, ее надо навестить. Мы собрались, четыре сестры, и пошли ее навещать. Батюшка нас предупредил, вы только с ней не разговаривайте много, ей разговаривать нельзя, старайтесь сами говорить. Мы пришли, конечно, она нам очень обрадовалась, хотя, может, и не помнила нас. И так протекала наша беседа, что говорить приходилось все время матушке Софии. Она очень много интересного поведала нам, как она начинала свой путь, как они ездили в паломнические поездки, и в зимнее время им приходилось спать на голом полу, и при этом никто не болел. Мы ушли от нее окрыленные. У меня такое было чувство, что меня чем-то наполнили. Мне хотелось летать буквально. Мне казалось, что я не хожу по земле, а даже летаю. Но что было более еще интересно для меня, когда я встретилась с другими сестрами, которые ходили вместе со мной, оказалось, что у них было точно такое же состояние. И для меня, конечно, тогда это было вот такое большое великое чудо, когда вот вроде больная женщина, а сколько в ней силы, духовной силы, которая могла поделиться еще и с нами, хотя нас было четверо.
То есть она была больная, а вы были здоровы, и при этом такая сила духа.
Такая сила духа, да, была, что наполнила еще нас вот всех четверых.
Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Пермякова Светлана Борисовна. Это человек, который стоял у истоков общества трезвения. Светлана Борисовна, вот несколько лет назад при обществе возник хор единогласия, освоивший традицию знаменного пения, буквально отражающего материальными средствами славу и красоту горнего мира. Расскажите немного о том, как создавался этот хор.
Хор создавался в 2003 году, начал создаваться с осени. В январе 2003 года общество трезвения стало при храме Святаго Александра Невского. И в январе мы начали читать акафисты впервые в часовне в парке Дендрарий. Сначала отец Игорь привел нам певчую Татьяну Борисовну, но народу собиралось очень много. И понятно, что одной певчей тянуть весь этот недружный хор было очень тяжело. И вот тогда она решила, что найдет себе помощника среди тех людей, которые приходят и молятся. И вот так потихонечку, человек за человеком, которого она стала слышать, приглашать, стали собираться уже, чтобы репетировать, чтобы этот хор пел дружно, не просто как бы там подпевали, а именно занимались и постановкой голоса, и репетировали все. Но поскольку хор стал заниматься пением акафиста, решили не ограничиваться. И постепенно стали вот осваивать, ну вот и знаменное пение, насколько люди без музыкального образования могли это освоить. Также еще духовное песнопение. И стали выступать на концертах, и не только даже вот как бы когда общество трезвения собирается. Нас приглашали, когда была выставка великой княгини Ольги рисунков, мы выступали в музее картинной галереи. Вот, ездили мы на встречу, когда в Меркушино, несколько раз мы выезжали с концертами там по селам, особенно у нас была такая хорошая встреча, и мы акафист там приезжали, пели концерты, поселок Восточный там есть. Конечно, руководит хором с самого начала вот Козлова Татьяна Борисовна. Сейчас в хоре уже 15 человек. И уже пение хора, конечно, оценивается, вот, когда слушают, просто мне приходилось это слышать, когда подходили к Татьяне Борисовне люди, которые имеют музыкальное образование, то, в общем, оценивают, удивляются, что без люди без музыкального образования.
В хоре все без музыкального.
Без музыкального образования.
Только вот слухом,
да, только, да, Татьяна Борисовна, которая руководит вот этим хором, а в хоре все они без музыкального образования.
Ну, вот за эти 15 лет, я насколько знаю, да, не только хор появился у нашего общества, но еще появился и журнал. То есть за 15 лет произошли очень большие изменения. Вот кроме этого еще, что еще кардинально поменялось?
Ну, не журнал вот появился, который, да, доступен по всей России, мы стараемся его распространить. Теперь еще что кардинально? Если мы раньше только вот собирались на акафисты, и вот в самом начале эта катехизация проходила буквально вот за чайным столом, кто-то готовил какие-то беседы, то теперь уже организована школа, катехизаторская такая школа, она на полгода рассчитана, и те люди, которые заканчивают занятия у отца Игоря, им предлагается вот эту школу посещать, кто желает. Курсы проходят достаточно интересно, этим курсом уже 5 лет. Вот, вроде как бы недавно начинали, а все. И люди очень благодарны, очень довольны. И первое свое вот такое вот православное начальное образование люди там получают. Еще что, о чем можно сказать. Конечно, те, кто заканчивают занятия, и если у них есть желание остаться при обществе, людей никто не бросает. У нас организованы такие, как бы мы их называем, десятками. Там просто есть человек, который уже давно в обществе тоже работает, у него есть какой-то опыт общения с людьми и навыки все равно, и уже трезвеннический опыт очень большой. Вот, он стоит, как бы руководит вот этой десяткой, а люди приходят, его там новые, его там окружают вниманием, заботой, теплом. Они встречаются кто как, кто каждую неделю, кто какая десятка, кому как удобно, кто, может быть, раз в две недели. Но они друг дружку знают. Это, конечно, сделано для чего? Общество стало расти, народу стало много. И как бы вот...
Чтобы никто не потерялся.
Да, чтобы никто не потерялся, и чтобы людям было о чем поговорить. Человеком, который близким им по духу. Потому что очень сложно сейчас, вот став трезвенником, иногда смотрят и говорят, наверное, свой как зомбированный или как сектанты, кто как может назвать. Но тем не менее, сейчас все страдают от этого, очень много людей страдает. Я говорю все, потому что в каждой семье, если не сын, не отец, там, ну кто-то, даже пусть там брат или еще кто-то, все равно от этого недуга страдает. Видимо, невидимо, но все равно это есть. И поэтому недуг такой поразил всех.
Ну, я еще часто слышала, что люди, которые вот приходят к вам в общество трезвения, так как они начинают вести другой абсолютно образ жизни, то со старыми своими друзьями они связь теряют. И получается, что человек находится в таком вакууме, и вот чтобы было с кем пообщаться, у вас...
Да.
Такие вот десятки.
Да, вот совершенно верно, что человек потом уже не может, им он не просто не любит этих своих друзей, но просто ему там тяжело,
не
его не понимают.
Не о чем с ним разговаривать.
Да, и, конечно, безусловно, когда единомышленники, то это...
Светлана Борисовна, скажите, а отец Игорь как поменялся за эти годы?
Ну, отец Игорь, Во-первых, конечно, он стал занятия свои усовершенствовать, все что-то новое туда вводит, пытается найти еще какие-то привлечь. Вот у нас очень часто нам помогает Лидия Николаевна, которая приносит экспонаты, где можно увидеть, что происходит, какие органы, как страдают у человека, который страдал винопитием. Отец Игорь защитил диссертацию, он у нас сейчас кандидат педагогических наук. Духовный опыт, конечно, чувствуется, он очень много и сам ездит в паломнические поездки, очень много проповедей говорит. Безусловно, что у него уровень очень растет.
А, ну вот те, кто хочет избавиться от пагубного пристрастия, принимают обет трезвости перед святыми иконами в присутствии батюшки. Среди принимающих обет не только те, кто хочет сам избавиться от страсти к винопитию, но и те, кто идет на абсолютное воздержание от спиртного ради своих родных. Вот расскажите нам немного об этой практике обетов, когда это все началось, кто был инициатором и как это все проходит.
Ну вот первый обет трезвости в нашей, я еще повторюсь, в нашем обществе начали давать в 2000 году. Это было 18 мая, это день празднования иконы «Неупиваемая чаша». И долгое время мы именно только 18 мая и давали обет трезвости. Сейчас уже несколько раз в году дается обет трезвости. Обязательно у нас батюшка проводит молебен, всеночное бдение с 31 на 1 января, когда 1 января празднуется память мученика Ванифатия. И ночью дает обет очень много народу. Еще у нас есть на день усекновения главы Иоанна Предтечи, на Рождество Иоанна Предтечи. Еще несколько дней, когда и можно найти. Иногда просто вот надо давать обет трезвости кому-то срочно. Тоже назначают этот день. И обет трезвости даются в те дни. Обет трезвости, конечно, он прежде всего помогает тем, кто сам желает от этого избавиться, это страждущие, это не какое-то кодирование, это просто человек дает обет Богу. И обет нарушить обещание Богу всегда для человека, который уже к этому подходит сознательно, трудно. И шагнуть, вот этот шаг сделать непросто. И если даже бывает, что человек как-то немножко оступился, то он, конечно, бежит скорее в храм, ищет священника, кается. Что касается родственников, ради своих близких. Но здесь немножко, чтобы тоже правильно дать вот такое понятие, что если я вот дала обет, и он не будет пить. Прежде всего, я должна дать обет ради себя. Просто к этому тоже нужно прийти. Когда я дам обет, и Господь увидит мое старание и стремление к тому, что я хочу тоже как-то, пусть не он, но я буду нести вот этот вот крест, он действительно уже, это как бы молитва идет еще одна усиленная. Когда мы молимся за своих близких, Господь ведь, если это семья, то происходит очищение не только меня, но и моих близких, которые в моей семье. Но вот я это несу тоже, как еще дополнительная молитва, дополнительный труд, который Господь видит, и тем самым происходит очищение. Чтобы люди не путали, что я вот дам обет, а он пить не будет. Нет, конечно, такого может и не произойти.
То есть в первую очередь это работа над собой.
Это работа над собой. Потом она совершенно не лишняя. И, конечно, хотелось бы вот сказать, я вот просто недавно опять все думаю, потому что, знаете, я вот уже в 2002 году дала первый раз обет трезвости, но дала его в 2002. Почему? Потому что, не потому что, может, действительно, что я еще не понимала, что мне казалось, что ну а зачем мне, я ведь сама не пью, а мало ли какой у меня случай может случиться, что мне вот надо будет выпить, а я не смогу. И когда такой случай произошел, я тогда поняла, что я лукавлю перед Богом. Меня могут не видеть люди, которые знают, что я не пью, а Бог меня видит везде, я хоть на край света уеду, а Господь меня видит и понимает, и знает мои мысли. И тогда я действительно поняла, что хватит всяких этих лукавств, и нужно дать обет трезвости. Но что еще произошло? Вы знаете, вот зачастую, когда проводила занятия для родственников, близкие там, значит, приходят и спрашивают, ну да, ну вот хорошо, да, вот я могу не пить там, ну вот у меня будет юбилей, ко мне приедут гости, а как я? Я ведь не могу им не поставить, да. И зачастую приходилось говорить, кто вам дороже? Вот сын-то ведь тоже будет за столом. Если вам дороже сын, то принимайте гостей без спиртного. А потом, когда вот стала дала обед, то есть я вот сейчас уже даже понимаю, знаете, у меня о спиртном даже мыслей нет, у меня вот таких мыслей даже не возникает никогда, это не надо, такое впечатление, это появилась свобода. Я помню, когда мы второй раз давали обед трезвости с мужем, вот, первый раз давали на год, и отец Фома тогда сказал такую проповедь хорошую, вот я тогда особо обратила внимание, что он, именно подчеркнул вот эту свободу, что давая обет трезвости, человек получает свободу. Многие считают, что наоборот, как кодирование, что вот закодировали, ты не можешь. А на самом деле, если ты веришь Богу, то Господь тебе дает свободу. И мысли о том, что вот там придут к тебе, судят они тебя или еще что-то, совершенно не возникают. У меня нет, у меня о спиртном даже мысли не возникают сейчас, хотя я была человек сама не пьющий.
А я, насколько знаю, у вас с первым обетом трезвости связана очень интересная история.
Ну, да, с первым обетом трезвости у нас интересная история. Просто когда давали первый раз обет трезвости, муж еще вроде как бы не готов был, но мы с ним обсуждали, что вроде еще не надо давать обет трезвости. И когда батюшка исповедовал, то меня еще не было. Я прихожу, он мне говорит, а я уже благословился у батюшки, я даю обет трезвости. Ну что мне оставалось делать? Благословился. Мы исповедались, готовились к причастию. Утром нужно ехать в храм на литургию и давать обет трезвости. У мужа случается приступ почечной колики. Его увозят в больницу. Таким образом, вот не получился обет трезвости. На следующий год опять, тогда только на год давали обет трезвости тоже. Обет трезвости. Батюшка еще говорит, у вас грамота ваша лежит. И опять что-то случается такое, что у меня муж опять не может давать обет трезвости. Вот так вот Господь отводил. И вот уже в 2002 году, там действительно мы уже сознательно к этому подошли, и он, и я, видимо, была готова к этому, потому что как раз в 2001 году осенью со мной случилась та история, которую я рассказала. И мы вот в 2002 году, мы с ним дали первый раз обет трезвости, и вот с тех пор обет трезвости, это у нас, как бы мы без него не живем. И не потому, что это там какой-то знак, а потому что мы даем обет Богу. Господь нам помогает после этого.
Светлана Борисовна, ну и в заключении нашей сегодняшней беседы, мне бы хотелось услышать от вас какие-то пожелания, может быть, обществу, пожелания в процветании, может быть.
Но обществу я прежде всего хочу пожелать, конечно, духовных сил всем, кто там работает, потому что работа очень непростая. Мало того, что физически, но физические силы мы можем поспать, отдохнуть. Когда не хватает духовных сил, конечно, это очень тяжело. Поэтому всем, кто там работает, прежде всего, духовных сил, физических сил. Еще хочу пожелать, чтобы приходили люди активные, понимающие и помогали работать, чтобы появлялись спонсоры общества трезвения, потому что у отца Игоря очень много задумок, и помощь-то идет действительно реальная вот, людям. Все, а всем радиослушателям я желаю, чтобы они задумались, проанализировали себе, не боялись приходить к нам в общество трезвения, приходили к нам на молебны в часовню Александра Невского, которая находится в Дендрарии на 8 марта. Приходили в храм, который сейчас окормляет, но не окормляет, он там священником старшим, отец Игорь Бочинин, который находится на Куйбышева, угол Куйбышева и Хохрякова, храм Николая Чудотворца. Вот, в субботу на всеночное бдение и в воскресенье на литургию.
Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что уделили нам время. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Пермякова Светлана Борисовна. Это член общества трезвения и человек, который стоял у истоков этого общества. Конечно же, мы желаем вам духовных сил, желаем вам здоровья в первую очередь.
В цикле «Гость в студии» вы слушали беседу со Светланой Борисовной Пермяковой. Беседовала корреспондент Мария Заостровных.